Дом на Большой Садовой, 10 в Москве до революции был доходным. Квартиры в нем сдавались в аренду. При советской власти просторные помещения превратились в коммуналки для сотрудников типографий. Среди пролетариата в одной из комнат жил Михаил Булгаков. Именно в этом доме он позже поселил дьявольскую свиту в романе «Мастер и Маргарита», а образ Аннушки, пролившей масло, списал с одной из своих соседок. Во сколько обходилось его содержание домовладельцу Илье Пигиту, почему квартира номер 50 прослыла нехорошей, как здание стало центром неформального советского искусства и когда в нем появились сразу два булгаковских музея. История дома на Большой Садовой на портале «Культура.РФ». История строительства. В 1901 году купец, владелец табачной фабрики и нескольких магазинов Илья Пигит, купил участок земли на Большой Садовой улице в Москве. Считается, что он хотел организовать на этом месте еще одно табачное производство, но фабрику запретили открывать рядом с церковью. В 1902 году Пигиту выдали разрешение на строительство жилого дома. Здание состояло из двух корпусов – уличного, который выходил на Большую Садовую, и расположенного за ним дворового. Главным архитектором стал Эдмунд Юдицкий. Он возводил в Москве особняки знатных горожан и доходные дома, где сдавались квартиры. А оформление уличного фасада разработал Антонин Мелков. По его задумке парадную часть здания украсили 5 выступающих эркеров. Их нижние части стали козырьками подъездов. Между эркерами расположились лепные элементы в виде спиралей и вьющихся стеблей. Вдоль верхнего 5-го этажа шла майоликовая отделка. Дворовый корпус выглядел более строго и внешнего декора почти не имел. Самая роскошная квартира в доме принадлежала самому Илье Пигиту. Все помещения в ней были оформлены в разных архитектурных стилях. Гостиную украшала барочная лепнина, столовую отделали в модном в то время стиле модерн, а парадный зал – в духе неоклассики. В рабочем кабинете Пигита стены были оклеены обоями, которые имитировали крокодиловую кожу. На потолке располагались лепные изображения утки, павлина и орла. Внешне они были похожи не на гипсовые, а на резные деревянные украшения. Самые дорогие квартиры находились в фасадном корпусе, в основном на втором и третьем этажах. Они состояли из 4-6 комнат, арендовали их состоятельные семьи. В 9 квартирах располагалось общежитие московских высших женских курсов Владимира Гирье, рассчитанное на 61 место. Кроме того, в доме жили оперная певица Евгения Львова-Шершеневич, художники Николай фон Боль и Петр Кончаловский, несколько врачей и государственных чиновников. К 1914 году дом приносил Илье Пигиту около 45 тысяч рублей ежегодного дохода. Это превышало даже годовой оклад губернатора, который в то время составлял около 12 тысяч. Врачи и учителя получали гораздо меньше – от 950 до 1200 рублей в год. Около 10 тысяч в год домовладелец тратил на особые расходы – жалование швейцарам, дворникам и ночным сторожам, оплату отопления, освещения, водоснабжения, страхование, вывоз мусора и снега, необходимый ремонт. Нехорошая квартира. В 1917 году Московское Благушинское домовладельческое акционерное общество выкупило у Ильи Пигита здание на Большой Садовой, 10. События Октябрьской революции одна из жительниц дома Софья Таде описывала так, цитата. «В домах устраивали ночные дежурства. Дежурили по двое, меняясь каждые 3 часа. Закутавшись в одеяло, сидели на площадке лестницы верхнего этажа и ждали. Каждый стук, крик в ночи заставлял вздрагивать. Швейцары запирали подъезды, вставляя для верности в ручки двери палку. Дворник вешал на ворота замок». Конец цитаты. С 1918 года дом стал собственностью государства, и в нем открыли рабочую коммуну треста «Мосполиграф». Поселились здесь сотрудники московских типографий. В начале 1920-х На месте общежития женских курсов появилась столовая для рабочих. Рядом с ней библиотека и клуб. Софья Таде вспоминала, цитата, «Готовить должны все хозяйки по очереди. Посуду выделили кто что смог. Кто тарелки, кто кастрюли, сбили скамьи, столы, понавесили длинные кумачевые полотнища с лозунгами, тщательно выписанными разведенным мелом. Без них клуб не клуб. А для библиотеки понатаскали книг, видимо-невидимо, из брошенных квартир». Конец цитаты. В 1921 году в квартиру номер 50 на Большой Садовой въехал Михаил Булгаков со своей первой женой Татьяной Лаппой. Супругам принадлежала только одна комната, в которой раньше жила сестра писателя с мужем. Несколько раз их пытались выселить. Татьяна Лаппа вспоминала об этих временах, цитата. «В дом управлении были горькие пьяницы. Они все ходили к нам. Хотели, видно, денег, а у нас не было». Конец цитаты. Прописаться в квартире Булгакову его жене удалось только при поддержке Надежды Крупской. Писатель некоторое время был ее подчиненным и обратился за помощью. В письмах и рассказах он часто называл это жилье проклятой квартирой номер 50. Цитата. «Эта квартира не такая, как остальные была. Это бывшее общежитие и была коридорная система. Комнаты направо и налево. По-моему, комнат 7 было и кухня. Ванной, конечно, никакой не было, и черного хода тоже. Хорошая у нас комната была светлая, 2 окна, от входа 4-я, предпоследняя, потому что в первой коммунист один жил, потом милиционер с женой, потом Дуся рядом с нами. У нее 1 окно было, а потом уже мы, и после нас еще 1 комната была. В основном в квартире рабочие жили, а на той стороне коридора, напротив, жила такая горячего Аннушка. У нее был сын, и она все время его била, а он орал. И вообще там невообразимо, что творилось». Конец цитаты. Из воспоминаний Татьяны Лаппы. Булгаков описал дом номер 10 и его жильцов в нескольких своих произведениях. Например, в рассказах номер 13 «Дом Эльпит раб коммуна» и «Самогонное озеро». Но самую знаменитую роль «Проклятая квартира номер 50» сыграла в романе «Мастер и Маргарита». Именно она стала прообразом нехорошей квартиры, где поселился Воланд со своей свитой. А соседка Анна Горячева послужила прототипом той самой Аннушки, которая пролила подсолнечное масло и стала причиной гибели Михаила Берлиоза. Булгаков прожил в квартире номер 50 около 3 лет. Затем он вместе с женой переехал на 5-й этаж того же дома в квартиру номер 34. Там его соседями стали бывший коммерсант Артур Манасевич с семьей и их прислуга. Но в этом жилье писатель надолго не задержался. Уже в 1925 году он расстался с Татьяной Лаппой и переехал к своей второй жене Любови Белозерской. Репрессии, война и расселение коммуналок. Сталинские репрессии конца 1930-х годов коснулись и жильцов дома на Большой Садовой. 3 из них, племянницу Ильи Пегита Анну, ректора Высшего кооперативного института Анастасию Беценко и заместителя директора московского завода «Парострой» Франца Снежко, расстреляли. Некоторых арестовали и отправили в лагеря по доносам соседей. Во время Великой Отечественной войны дом почти не пострадал от обстрелов, только в одной квартире обрушился потолок, а в нескольких помещениях выбило стекла взрывной волной. От бомбежек местные жители прятались в метро, на станции Маяковская. В 1946 году в подвале дома номер 10 расположилось картофелехранилище. Работали в нем в основном пленные немецкие солдаты. Дети жильцов иногда приносили им немного черного хлеба, а те взамен вырезали для ребят деревянные пистолеты и самолеты. В послевоенные годы дом на Большой Садовой был сильно перенаселен, в нем проживало почти 800 человек. Квартиры по-прежнему оставались коммунальными, на несколько семей каждая. Санузел и кухня были общими для нескольких комнат. Убирали их по очереди. Квартир на всех не хватало. Некоторые семьи жили в полуподвальных помещениях, а иногда и прямо в подъездах. Расселение коммуналок началось только в 1960-х. и уже 10 лет спустя число жильцов дома уменьшилось вдвое, до 355 человек. Люди получали новые квартиры на окраине Москвы и в ее северо-западной части. Центр неформального искусства, приют хиппи и Булгаковский музей. В середине 1970-х бывший доходный дом стал одним из центров неофициального советского искусства. Художники встречались в квартире директора ателье Людмилы Кузнецовой. Там же устраивали импровизированные выставки. Картины развешивали на стенах комнат. К Кузнецовой часто приходили иностранные коллекционеры, дипломаты, которые хотели купить произведения неформальных художников. Но легально приобрести такое творчество в СССР было невозможно. Посещали квартиру и известные советские артисты, например, Алла Пугачева и Владимир Высоцкий. К 1986 году большинство помещений в доме номер 10 пустовало, жильцов расселили по другим домам. Часть заброшенных квартир заняли хиппи и организовали здесь своеобразный центр андеграундной культуры. В доме проходили концерты рок-групп, кинопоказы и выставки картин. К новым членам сообщества предъявляли строгие требования. Запрещалось употреблять алкоголь и наркотики, устраивать конфликты с другими жильцами. В общину хиппи регулярно приходил местный участковый, часто оставаясь пить чай и беседовать с музыкантами и художниками. Но штраф за незаконное проживание обязательно выписывал, как того требовали правила. К концу 1990-х сообщество хиппи окончательно выселили. С середины 1980-х годов дом на Большой Садовой часто посещали поклонники творчества Булгакова. На стенах подъезда, где находилась нехорошая квартира, появлялись рисунки и надписи по мотивам произведений писателя. Позже их все закрасили. В 2004 году на первом этаже пятого подъезда открылся частный музей, посвященный Михаилу Булгакову. Сейчас он известен как Булгаковский дом. В нем проходят спектакли по творчеству писателя, экскурсии по экспозиции, лекции и литературные вечера. Гиды также устраивают пешеходные и автобусные прогулки по булгаковским местам в окрестностях Большой Садовой. А с 2007 года в этом же здании работает еще один музей Булгакова – государственный. В его экспозицию входят личные вещи писателя, предметы обстановки квартир и даже интерактивный макет дома номер 10, который занимает целую комнату. Когда посетители нажимают на кнопки, в окнах макета появляются фотографии жителей. История одного здания. Дом на Большой Садовой. На портале «Культура.РФ».